Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана. И сегодня мы начнем читать последнюю спикерскую из книги «Город выздоровления». Это будет спикерская Сидни. Называется она «Жить в решении, а не в проблеме». Запись проводилась на Всемирной конвенции НА в 1986 году. На момент смерти в 80 лет Сидни оставалась чистой 30 лет. Пришла в НА и начала работать по программе в 50 лет. Меня зовут Сидни, и я зависимая. Для меня большая честь быть здесь. Первый раз я была спикером здесь, в Миссури, 10 лет назад, на вашей первой конвенции. И я помню ребят, которые встречали нас в аэропорту, и тех, кто был здесь тем вечером. В эти выходные я увидела много зависимых ребят, которые были здесь 10 лет назад. Вы знаете, я раньше говорила, что моя самая большая мечта, когда много зависимых в один день встанут на 10, 20, 30 лет чистоты, так же, как они встают на один год. И сегодня я это видела. Здесь были люди с 10 годами чистоты. И я не говорю о количестве времени, я говорю, что люди остаются чистыми в сообществе. Для меня это невероятно и прекрасно. Я хочу поблагодарить организаторов конвенции за то, что пригласили меня сюда. Итак, тема конвенции – жить в решении, а не в проблеме. Я могу рассказать об одном предложении. Я могу рассказать об этом в одном предложении. Я уже много лет об этом говорю. Ответы ко всему, что с нами происходит, для каждой нашей проблемы, для всего, что пошло для нас не так или пошло как надо, в шагах анонимных наркоманов. Я должна сказать вам, что верю в это. Я всегда говорю о шагах. Все, что мы говорим с подиумов, должно быть связано с тем, что происходит с нами в ходе нашей работы по шагам. Знаете, когда я пришла в программу, было очень мало выздоравливающих. И еще меньше, а вернее, я не знала ни одного человека, кто умел бы работать по шагам. Мы не знали, мы только старались понять, как надо было работать по шагам анонимных наркоманов. Когда я пришла, была одна группа, и на ней было всего 20-25 зависимых, вот и все. И мы годами пытались понять, что шаги значат для нас. А сейчас уже мы говорим о том, как жить в решении, а не в проблеме. Мне лично понадобились годы, чтобы понять, в чем вообще кроется проблема. Я привыкла считать, что проблема в тебе, или в нем, или в том, что случилось. Сегодня я понимаю, что я сама и есть проблема, и я не могу больше кого-либо обвинять. Я хочу поделиться некоторыми историями, которые произошли со мной. С некоторыми историями я уже делилась, а некоторые никогда не рассказывала. Одна история, которую я никогда не рассказывала, случилась со мной, когда у меня было 13 лет чистоты. Тогда я занималась служением на мировом уровне уже 11 лет. И во время одного важного собрания у меня возникли очень серьезные проблемы с некоторыми зависимыми на почве одного вопроса по служению. Я почувствовала себя преданной. Я чувствовала, что я была права. Я пытаюсь вспомнить, были ли у меня случаи, когда я потеряла больше, потому что настаивала на своей правоте. Ведь я была очень зла. Мне было очень больно. Настолько больно, что целых 6 месяцев я ходила кругами, как абсолютно безумная женщина. Я сплетничала про этих людей, говоря, как мне больно, ведь я искренне считала, какая огромная несправедливость была совершена по отношению к анонимным наркоманам. У меня были очень сильные чувства. Наверное, уже стало легендой то, сколько любви я получила от сообщества анонимных наркоманов, и это был первый и единственный случай, когда я подумала, что я не хочу больше быть в сообществе НА. Это был один из самых болезненных опытов для меня, потому что куда мне было идти? Это моя жизнь. Я обожаю зависимых, я обожаю эту программу, но все равно я чувствовала ту невероятную боль. Я не буду говорить, из-за чего все это случилось, иначе я буду проводить инвентаризацию другого человека, многих людей. Это значит обвинять кого-то. То, чем я хочу поделиться, это то, как я поступила, о принятом решении, когда мы испытываем сильную злость или хотим разрушать. А я не хотела разрушать анонимных наркоманов. Все, что я хотела, так это обрести покой и как-то разрешить все для себя. Как мне жить в НА? Как взаимодействовать с людьми, когда я чувствую сильную боль и предательство? А я хожу по кругу, я не шучу, я 6 месяцев хожу и кричу, я несу бред и разглагольствую. Но первое, что я сделала, это было позитивное решение. Все решения, которые принимаются в анонимных наркоманах, должны быть позитивными, потому что это духовные принципы, по которым мы живем. Они также являются противоположностью дефектам характера, с которыми я жила раньше. То, что я сделала, так это я пошла навстречу лицом к лицу с этими людьми, каждому из них. Вместо сплетен за их спинами я пошла к каждому и поделилась своими чувствами. Я знаю, что в ответ они мне врали, но это ничего, потому что в течение 6 месяцев я умирала от боли, от тех чувств, которые испытывала, и после я поняла, что нужно делать. Мне необходимо было добраться до места, которое называется прощение. Один из духовных принципов НА – это прощение. Я теряю больше, настаивая на своей правоте. Я не могу больше терпеть. Я не могу больше жить с этой злостью, с такой обидой внутри. Если я буду испытывать все это, а употребление я тогда не рассматривала, то тогда я смогу причинить кому-то боль. Я верю, что мы зависимые не должны причинять боль другому зависимому. Я очень верю в это. И тогда у меня начался процесс прощения. Прощение не случается просто потому, что я сказала, что хочу кого-то простить. Я должна была пройти через процесс прощения. Я должна. Я просила моего любящего Бога помочь мне отпустить то, что я не хотела отпускать. Знаете, когда я говорила о 6 месяцах, на самом деле это было больше, чем 6 месяцев, пока я все это носила. У меня ушло почти 2 года, чтобы оказаться в том месте, где я начала обретать покой. Я знала, что мне больше некуда идти. Я знала, что мне необходимо что-то делать с этим. И я хочу поделиться с вами, что если чувствовать такую же злость к кому-то или к чему-то, то с этим ничего нельзя сделать, вообще ничего, кроме как применить духовный принцип прощения. Это то, что мне пришлось сделать. В первую очередь перестать настаивать на своей правоте. И в конечном счете мне пришлось отпустить. Мне пришлось идти к этим людям и заключать перемирие, и идти к другим зависимым. Это то, что я сделала. С тех пор прошло несколько лет, примерно 8, когда я обрела покой. Иногда это чувство может вернуться, но я выучила очень хорошо, что я должна сделать, чтобы оставить его. Это очень интересно, что я могу говорить сколько угодно, что надо жить в соответствии с духовными принципами, но об этом недостаточно говорить. И вы знаете, как я верю в письменную работу. Но после того, как я это напишу, все только начинается. Теперь мне необходимо жить в решении, а не в проблеме. Я должна жить духовными принципами, принципом прощения. О другом моем опыте вы, наверное, знаете, но я хочу поделиться им, потому что кто-то сегодня ко мне подошел и сказал на собрании, что когда-то я делилась этим опытом, 13-14 лет назад на конвенции. Тогда даже микрофона не было для спикера. Он просто вставал и делился. Там было, наверное, 1000 зависимых в комнате. Регион Южная Калифорния начал расти. И нас было довольно много. Это было спустя 11 месяцев после того, как умерла моя дочь. Я никогда не забуду эту боль. Знаете, мой муж Бобби говорит: «Дорогая, зачем ты продолжаешь рассказывать эту историю? А я рассказываю ее везде, куда бы я ни приехала». А я ему отвечаю: «Как еще я могу поделиться вестью о выздоровлении без возможности рассказать другому зависимому, что бы ни случилось с тобой, какая бы ни была боль или тоска, зависимый может пройти через все это без употребления и разрушения? Это то, во что я верю, и я хочу этим поделиться». Этот человек подошел ко мне сегодня и поделился со мной, что вскоре после того, как я спикерила, спустя 11 месяцев, как умерла моя Лесли, его сын умер. Я повернулась и сказала, что ему нужно позвонить мне. Давайте я расскажу вам про смерть Лесли. Я расскажу вам немного про Лесли. Обычно я про нее не рассказываю, я никогда не говорила о ней на конвенции. Моя дочь Лесли умерла, когда ей было 29 лет. Она родилась с серьезными нарушениями головного мозга. У нас была возможность отправить ее в одну из лучших школ, которые были. Тогда было еще очень мало того, что доступно для таких детей. У нее были очень серьезные проблемы с речью. Она родилась с верхней челюстью в 2 раза больше, которая должна была быть у простого человека. И она очень боялась что-то делать, просто не могла. Она не могла ездить на велосипеде, на скейтборде. Любое, что предполагало движение вперед, для нее было невозможным. Она должна была ходить на речевую терапию в течение 20 лет. Был период в ее детстве, когда на протяжении 8 лет она одновременно посещала 4 разные школы. И даже во время своего употребления я водила ее в 4 разные школы. Я не могу даже сказать, сколько мужества было у Лесли. Я не могу передать, сколько красоты было в ее сердце. Она была одним из лучших человеческих созданий на свете. Когда у меня было 1,5 года чистоты, а Лесли 22 года, появилась возможность сделать ей операцию на ее верхней челюсти, чтобы сделать ее нормального размера. Как раз к этому времени научились делать подобные операции. Ей сделали операцию, и ее челюсти были скреплены проволокой достаточно долгое время. Я не могла ходить на собрания, поэтому зависимые приходили к нам домой. Я должна была постоянно находиться рядом с Лесли, чтобы в случае чего, если она не смогла бы дышать или что-то другое, я могла бы открыть скрепки на ее челюстях. Каждую ночь другие зависимые меня поддерживали, ведь у меня было всего 1,5 года чистоты, и у меня была вся поддержка, которую можно получить. И это был невероятный опыт. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.